Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 14 февраля. Сегодня выпуск вот о чем. Сегодня утром президент Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что ночью Россия ударила шахедом по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. По его словам, беспилотник был оснащен фугасной боевой частью и повредил защитное укрытие, а радиационный фон не повысился. Замеры осуществляются постоянно. Атаку на ЧАЭС подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ. Позже на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский рассказал детали. БПЛА шел на сверхмалой высоте в 85 метров, из-за чего радары его не смогли зафиксировать. Прямая речь. Это дает нам возможность говорить, что они специально это делали. Это не то, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Удар был именно в саркофаг, именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности, отметил Зеленский. Ну и отреагировали на это в Кремле спикера Путина Дмитрий Песков, назвал удар по ЧАЭС, цитата, провокацией и подтасовкой, конец цитаты, Украины. Я напомню, что в Мюнхене продолжается конференция, на которой, как ожидается, Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марком Рубио, чтобы обсудить параметры мирного урегулирования войны России против Украины. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Россия ударила по ЧАЭС на фоне старта переговоров по миру с Украиной. Как воспримет атаку на атомную электростанцию президент США Трамп? И реально ли вообще заморозить войну в Украине, когда линия боестолкновения проходит буквально по украинским городам? Сегодня с нами будут Амир, боец роты Башкорт Интернационального легиона Вооруженных сил Украины, и военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Все это будет через несколько минут. Сначала фронт.
Бои продолжаются вокруг Белогоровки. Генштаб сводки указывает штурмы Часового Яра, Торецка и его спутников севера и юго-запада, Крымского и Щербиновки, а также сухой балки под Нью-Йорком. Конфигурация фронта без изменений. Западный край Донецка. Противник привел 38 атак за сутки в таких точках. Южный фланг Покровска. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска. Западного края Очерединского выступа в сторону Днепропетровской области. По всем трем участкам линия не менялась. В западном направлении от Курахова россияне штурмуют дачную Андреевку. Возле Андреевки имеют продвижение, сообщает Deep State. На юге Донецкой области, южнее Кураховской трассы, агрессор продолжает давить на Зеленивку, а на Великоновоселовском участке – на Бурлаской, где, по данным Deep State, войска РФ смогли продвинуться. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска смогли сделать достаточно заметный рывок после Дворичной в сторону Фыголовки, что видно на карте Deep State. Также, по данным Генштаба, штурмовали Загрызов вблизи Песчановского выступа и Голубивку на правом берегу Оскола после Купинска. Ее противник пытается достать с плацдарма в Западном, который раньше захватил здесь. На Лиманском участке атаки сконцентрированы под Грековкой, Новолюбовкой, Ямполевкой и Колодезями.
Ну а как на фронте реагируют на разговоры о заморозке и перемирии? Мой коллега Ярослав Кречко пообщался с инструктором 33-й механизированной бригады. Он готовит новобранца к боям за Покровск. У нас технические проблемы, постараемся показать мы реакцию украинских военных на разговоры о мире и перемирии. Ну а пока поговорим с представителем роты Башкорт Интернационального легиона. Напомню, это добровольцы, которые воюют на стороне Украины в составе сил обороны. Подразделение работает на Покровском направлении. С нами Амир, боец роты Башкорт. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Амир, объясню нашим слушателям вкратце, что рота Башкорт объединяет именно башкирских добровольцев. Какая обстановка у вас сейчас на участке? Поделитесь, пожалуйста, что вы видите.
Ну, тяжелая ситуация уже давно, ну и сейчас не менее горячо. Надо работать.
В чем тяжесть? Постоянные атаки?
Противника большие. Здесь силы и средства. Ну и да, надо постоянно отбиваться, отгрызаться.
Амир, а как выглядят эти атаки? Можете описать? Там идет какая-то бронетехника или это пехота уже привычная, да, такая традиционная?
Ну, это разные волны по-разному, да. Бывают более пешие, бывают и более механизированные. То есть правил нет.
В январе в Башкортостане, регионе Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, которая является вот родиной для бойцов роты «Башкорт», развернулся такой целый сериал, из-за чего мы решили, собственно, пообщаться с ротой. Там подростки сожгли российский имперский флаг, и на нынешней неделе российский суд отправил их в СИЗО. Вот мы видим кадры того, как это происходило. Парням, которые, как говорится, российское следствие это сделали, 16 и 17 лет, это студенты Уфимского колледжа. Ну, а почему сериал? Потому что все началось с того, что эти молодые башкиры сфотографировали с этим имперским флагом, а башкирские националисты их заставили за это извиниться. Ну, а потом уже произошел этот эпизод с сожжением флага. Амир, расскажите нам, пожалуйста, что сейчас в Башкортостане вообще происходит с национальным самосознанием? Ну, в Украине часто говорят, что есть надежда на то, что Россию как-то переформатируют изнутри порабощенные народы. Там есть на что надеяться? Что происходит в нашей родной республике?
Ну, как видно, молодое поколение, оно все-таки хочет знать свои корни и свою веру, свою религию. То есть есть люди, которым Башкортостан — это родина и не пустой звук. И да, мы боремся за то, чтобы империя пала. Мы боремся здесь, на фронте, и тоже есть люди, которые работают с нами и делают наши задания. И есть те, кто им сочувствует и помогает в Уфе и других городах.
Амир, а как это вы объясняете? Ну, сначала эти подростки сфотографировались с этим флагом, зачем они с ним фотографировались, но зачем потом жгли этот флаг? Как это нам все трактовать, как вы думаете?
Ну, я думаю, здесь все понятно. То есть молодые люди хотят выразить свою позицию, но выражать позицию Российской Федерации можно только одну.
Ну, мы догадываемся, да, наверное, какую. Амир, а что могло, ну, вот, не нравиться той же молодежи, ну, и, наверное, вот вашим там родственникам, знакомым в Башкортостане? Что вообще поменялось после полномасштабного вторжения России в Украину в отношении вот коренных народов Российской Федерации? Какое место сейчас в Башкортостане башкирского языка, истории?
Ну, мы под гнетом. То есть есть некоторые подачки, да, сначала что-то воспрещают, что-то перестает функционировать на том же языке нашем, а потом дают там в школе один или два часа плюс. И это показывается как реверанс башкортам. На самом деле мы как рабы, да, то есть мы ресурс, который можно погнать на СВО. И множество убитых и раненых башкортов, тех людей, которые, в которых я должен стрелять, как мне не больно понимать это. Потому только борьба, чтобы империя рухнула. Мы понимаем, что это долгий процесс, что это не будет сегодня или завтра. Но так камушек по камушку мы эту кремлевскую стену разберем.
А вообще, что позволяет Российская Федерация в, ну, Башкортостане, в частности, где грань того, что можно, что нельзя? Ну, я так понимаю, если люди будут говорить на башкирском языке, да, или выступать в, ну, в публичном пространстве, ничего за это, как бы, ну, наверное, не будет, да, это сильно нагло. А за что будет? Ну, вот за что Кремль бьет по рукам?
Смотря что ты будешь говорить. если ты будешь говорить что-то против центра, тут уже на каком бы ты языке ни говорил, это будет чревато. Я уже молчу о каких-то там публичных выступлениях или демонстрациях, пикетах. Это все будет заламываться и под асфальт закатываться.
Амир, а по вашему ощущению, Кремль боится национального самосознания, или он уже решил, что это решенная проблема, да, и вопроса больше нет, настолько раскрутился маховик репрессий, настолько вот посажали по тюрьмам, повыгоняли из территории Российской Федерации и тому подобное?
Нам все равно, что думают в Кремле, потому что корни нашего народа давние и мощные. И борьба у нас в крови. Нас больше, чем им может показаться.
Вы замечаете, последний к вам вопрос, что в Башкортостане, ну, есть интерес к истории, к языку своему, да, насколько эта тема вообще людей интересует там, или там есть какие-то, ну, может быть, проблемы другие, может, социально-экономические проблемы, они затмевают вот это национальные запросы, да, народа?
Про социалку очень легко говорить, да, это такой вопрос простой для понимания народа. Есть процессы, которые ты не увидишь на первый взгляд, их об этом не напишут на каких-то ресурсах, но интерес к истории, к религии, к этническим нашим вещам, он есть и будет, и мы за него готовы проливать кровь. Их кровь.
Спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Действительно интересно послушать представителей коренных народов Российской Федерации, но особенно тех, которые помогают Украине отражать агрессию со стороны Российской Федерации. Спасибо, Амир. С нами был боец роты «Башкорт» Интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Рота сейчас держит Покровский участок фронта, где, как мы слышали, сейчас стабильно горячо. Сегодня утром президент Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что этой ночью Россия ударила дроном по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, объект укрытия знаменитый. По его словам, беспилотник был оснащен фугасной боевой частью и повредил защитное укрытие, а радиационный фон не повысился. Замеры сейчас осуществляются постоянно. Атаку на ЧАЭС подтвердили и в МАГАТЭ. Ну а позже, сегодня, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский рассказал детали. Беспилотник, по его словам, шел на сверхмалой высоте в 85 метров, из-за чего радары его просто не смогли зафиксировать. Цитата. «Это дает нам возможность говорить, что они специально это делали. Это не то, что дрон изменил направление и тому подобное. Удар был именно в саркофаг, именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности», отметил он. Спикер же Путина Дмитрий Песков назвал удар по ЧАЭС провокацией и подтасовкой Украины. С нами военный аналитик, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, рад вас видеть.
Добрый день, я тоже очень рад присоединиться к эфиру.
Валентин, зачем Россия, если это была Россия, да, ну, мы, естественно, туман войны, да, и не можем однозначно утверждать, ну, в России утверждают, что это провокация украинская, в Украине говорят о том, что это российский дрон, который специально был оснащен фугасной боевой частью для того, чтобы пробить объект укрытия, специально шел на сверхмалой высоте, ну, то есть им специально управляли и поразил этот объект укрытия. Если это Россия, давайте допустим, зачем это Россия в то время, когда разгораются мирные переговоры? Не стоило бы продемонстрировать какую-то волю к миру, да, для президента США Дональда Трампа, чтобы он был посговорчивее? Как-то нелогично или логично?
Да нет же, акт ядерного терроризма как раз вписывается в подготовку к переговорам. И здесь мы можем констатировать, что стороны вообще сейчас перешли к такому как боксеры, которые готовятся к бою, да, каждый демонстрирует свою какую-то превосходство, силу, старательно. При этом есть усиливающие моменты. Ну, например, Трамп после звонка Путину почувствовал, что он, ну, мягко скажем так, дал слабинку, да, то есть в силу того, очевидно, в силу того, что он не является профессиональным политиком, плохо знает язык дипломатии, он здесь явно был в проигрышном и в более слабой позиции, поэтому я думаю, что ему потом это объяснили, потому что именно после этого риторика начала меняться резко на всех фронтах, ну и здесь нельзя не упомянуть главу Пентагона Пита Гексета, который в ходе Рамштайна, ну, ввел в шок европейских партнеров, сказав, что Украина не имеет вариантов быть членом НАТО, и Украина не имеет возможности вернуть территории до 2014 года. И фактически здесь мы имеем что? Что он привез де-факто ультиматум в Европу, а Европа это все не приняла. И более того, европейцы сейчас очень сильно активизировали сотрудничество. Мы знаем, что готовится отдельная соглашение между Британией и континентальной Европой, и Европа идет к оборонной самодостаточности и готова интегрировать Украину в эту оборонную самодостаточность Европы. Подтверждением этого есть, скажем, тот же факт обсуждения, возвращения к обсуждению оборонных облигаций на 500 миллиардов евро, где 110, как ожидается, будут предназначены для Украины. И слабых политиков потихоньку заменяют более сильные. Да? Обратим внимание на Германию. Именно правительство Шольца как бы блокировало многие вещи, связанные, ну, не только с ракетами, а вот как раз и с этими облигациями, с использованием большого актива российских ресурсов замороженных, более 300, кажется, миллиардов евро замороженных в Европе. И, как ожидается, вот сейчас ведутся переговоры больше через Урсулу фон дер Ляйен и через Мерца, который, как ожидается, будет следующим канцлером. И вот эта вот вся консолидация Европы, на самом деле, наша возможность, да, украинская. Мы должны сейчас создать условия, когда навязывание Украине и Европе в том числе, навязывание каких-то позиций со стороны администрации в Вашингтоне станет невозможным. И тогда это будет означать для Трампа либо просто отход как бы от Европы, что крайне маловероятно, да, несмотря на его заявления и все прочее, он ведь вот эти противоречивые заявления одновременные, да, произошли после вот этих своих шоковых, да, шоковых заявлений. Глава Пентагона вдруг начал говорить на Мюнхенской конференции уже то, что он не исключает, что Украина может получить ядерное оружие, что он не исключает, что будут усилены санкции.
Даже размещение американских войск на линии соприкосновения, это просто невероятно.
Оказаться в Украине. То есть очень серьезное изменение в риторике буквально за пару суток. Да? Mm-hmm. Буквально за пару суток. И это очень симптоматично, потому что здесь мы видим, что представители Трампа и он сам фактически получили такой некий щелчок по носу, по большому счету. Он думал, что у него безмерные вот эти возможности, особенно в контексте его достаточно недалекого и, я бы даже сказал, недальновидного размещения такого поста, да, путинского нарратива о том, что европейские партнеры станут у ног своего хозяина, то есть у его ног, да, и будут слушать все, что он скажет. На самом деле все идет к более серьезно. То есть Европа хочет вызвать обратный эффект и большего сотрудничества. В ответ дает готовность, то есть подтверждает готовность к призывам Трампа больше играть роль. Ну, конечно, не по всем параметрам, но тем не менее, я думаю, что если Трамп начнет отходить от Европы, то следующим шагом будет совместная разработка ядерной Украины, Польши и Британии. Вот так мне это видится.
Да? Валентина, давайте я вот уточню у вас, а чего испугалась Европа? Тут даже канцлер Шольц, которого вы упомянули, призвал Бундестаг как можно быстрее принять постановление, которое признает войну России против Украины и ее последствия для Европы чрезвычайной ситуации. Цитата Шольца: «Бундестаг должен как можно быстрее принять постановление о классификации войны в Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115 пункта 2 в Конституции. Это приведет к тому, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан». Во-первых, что это за чрезвычайная ситуация? А во-вторых, ну а что испугало Европу? Что, кто-то не ожидал, что Трамп предложит Украине временно отказаться от оккупированных территорий или отказаться от НАТО? Это уже давно все, ну, курсировало, да, в информационном поле.
Давайте начнем с очевидного, что Европа очень ясно и четко ощущает вот этот дым войны. Они практически живут в этом дыму, уже глотая его, как бы, особенно, будем говорить так, прифронтовые, так в кавычках, да, там Польша, Румыния, где залетают российские там разные носители, там дроны там, и так далее, да. То есть проблема очень серьезная, и ведь та же Польша уже готова закрыть небо, в том числе над западной частью Украины, и только им нужно разрешение, скажем, всего НАТО, и в частности администрации в Вашингтоне. А до этого это было невозможно, потому что Байден был против. Ну, потому что система ПВО-ПРО, она интегрированная, натовская, и основана на вот этих системах ИДЖИС раннего предупреждения. Вот. Но это только часть ситуации. Европа не готова к войне. Вот в чем проблема. Даже Польша, которая стала лидером, сейчас уже называют не 4, а 4,8 называют процентов ВВП расходов. Беспрецедентное количество оружия различного, американского, южнокорейского, Польша закупает, но только где-то к 28-29 годам Польша будет готова реально, ну, к реальным таким мощным боевым действиям. Вот. А сейчас это все этап перевооружения. Ну, а как мы помним, в ходе 24-го года, в течение года, сначала это была Германия, которая признала, что Бундесвер не готов к войне современной такой интенсивности, как навязывает Россия. Потом это была Великобритания, где бывший чиновник военный сказал, что Британия не готова к военному конфликту любого масштаба. Это вообще было шок, вот это подчеркивание, что любого масштаба конфликт Британия не готова. И в конце концов Франция признала, но сославшись на якобы бюрократические проблемы в НАТО, что это не позволит быстро перемещаться, маневрировать на европейском ТВД, но на самом деле тоже признала такую слабую способность и сразу же начала активизировать работы. Мы же можем по разработкам четко видеть. В Европе нет баллистических ракет, кроме американских, «Атакумс», да, и Европа переходит в ускоренном режиме, переходит на израильские системы «Палс», и уже второй год в Испании завод работает на производство ракет уже для этих систем. Дальше, Европа, Франция хочет, заявила о создании собственной баллистической ракеты, о готовности, о желании, дальностью 1000 километров. Германия рассматривает вопросы развития ракетной техники, ракет собственных, чего раньше не было. Всегда ориентация была на американское оружие. Теперь уже хочет до 2000 километров ракет. Вот этой баллистики в Европе нет, кроме как у французов ракеты ядерные, которые с борта корабля должны выпускаться. Вот. И это все делает Европу крайне слабой. И Украина становится не просто мощным активом, а заслоном становится. И понимают, что Украину нужно защитить, иначе НАТО практически распадется. Каким способом распадется? Очень просто. Следующим шагом Путина будет восстановление границ Варшавского договора. Я имею в виду в случае падения Украины. Это, для всех это очевидно. Никто не окажет сопротивления. Ну, Польша будет оказывать сопротивление определенное, но западные игроки, ну, то есть игроки Западной Европы, НАТО, что сделают? Они быстро будут договариваться о переговорах и о каком-то переделе, потому что в условиях, если Трамп откажется защищать, то нет никаких других вариантов. В Европе, ну, Франция, да, с ядерным оружием Франция и Британия, как бы, но это не то, это совсем не тот потенциал, который имеется у России, это не потенциал сдерживания. Таким образом, для Украины становится актуальным пересмотр ядерного статуса, становится актуальным, а наши ядерщики сейчас, это совсем не шутка, ядерщики утверждают, что есть технологии создания ядерного оружия четвертого поколения, это термоядерный заряд, расчеты такие есть. И над этим вроде как бы не секрет, работают и россияне, но наши эксперты предлагают очень четко исследовать орешник, были ли там определенные элементы, которые подтверждают вот эти технологии, но пока неизвестно достоверно, как бы, как там обстоит ситуация. Но главный вопрос вот в чем. Главный вопрос в том, что технологически это возможно. И главное для Украины быть не страной-изгоем, а страной-партнером. Поэтому если, условно говоря, Британия и Польша поддержат вот эту ситуацию, ну, европейские, то станет совершенно все равно, как на это будут смотреть Путин и Трамп. Угу. Потому что речь идет о выживании континента.
Валентин, давайте я уточню. Да, смотрите, Европа, насколько я понимаю, если вас правильно понимаю, они боятся того, что, ну, вот эта вот заморозка, которая сейчас обсуждается, нынешняя линия соприкосновения, она не сработает каким-то образом. Дональд Трамп прекратит военную поддержку Украины, перемирия не будет, фронт будет двигаться на запад, следующими станут они. Я вот правильно вас понимаю, эти опасения конкретные?
Но здесь могут быть, конечно, множество сценариев, в том числе и как бы временное перемирие, да, как бы, которое абсолютно будет играть не на руку и европейским государствам, и Украине. Mm-hmm. Потому что в случае, когда мы начнем выполнять какие-то условия этого перемирия, Россия-то ничего этого не будет выполнять, она будет готовиться к новому удару, и у нее будут рост возможностей, очень высокий рост возможностей, особенно на фоне того, что Путин представит обществу российскому, что Россия сейчас на пути к победе, что Россия, Запад побеждает, Китай с Россией, да, вот в таком плане. И особенно страшно, если будут вот эти санкции убраны, которые сейчас начали действовать. А европейцы наоборот, европейцы сейчас понимают, что экономика России трещит по швам, и, ну, есть возможность дожать это все. И именно сейчас вот в рамках или на полях Мюнхенской конференции происходят эти переговоры вот в этом ключе, чтобы Европа объединилась и шла на удушение режима Путина. И ради этого идут, вот смотрите, Британия увеличила помощь уже Украине годовую с 3 миллиардов фунтов стерлингов до 4,5. Это серьезный шаг. Британцы перехватывают лидерство сейчас. Ну, оно переходит то во Францию, как бы, когда Макрон там заявляет какие-то резонансные вещи о миротворцах или что-то такое, то Британию. Но так или иначе, ситуация выглядит так. Сегодня весь мир стоит на распутье. И именно сегодня решается будущее не только Украины, но всего европейского континента. И поэтому ставки очень резко повысились, и поэтому и Путин как бы пытается здесь максимально сжать и на поле боя, и максимально использовать террористические акты, как это случилось вот с ударом по укрытию Чернобыльской атомной электростанции.
Валентин, а вот если это... закольцевать до разговора о ЧАЭС, а как это воспринял, с вашей точки зрения, Дональд Трамп? Да, но мы сейчас вынуждены анализировать больше его психологию. Да, он испугался этого удара, он возмутился. Как вы думаете, и как это может повлиять?
Я думаю, что Трамп пока игнорирует все то, что не касается прямо американских, ну, то есть ущемления каких-то американских интересов. И Трамп, я думаю, что он больше раздосадован и разъярен одновременно результатом своих телефонных переговоров с Путиным. Вот именно это его сейчас, мне кажется, беспокоит больше, потому что это его личный имидж, и это подрыв, так сказать, уверенности всего мира в том, что он реально сильный и может повлиять на эту ситуацию. Да? Поэтому вот так это. А если бы Запад был готов отреагировать на это, то этот акт немедленно был бы признан актом ядерного терроризма, и в том числе на уровне МАГАТЭ. Но мы же знаем, что МАГАТЭ там финансируется Россией, я не знаю на сколько процентов, но настолько, чтобы там сидели молча, стиснув зубы и ничего лишнего не говорили. Да? Поэтому ситуация сейчас весьма и весьма такая сложная. Во многом, безусловно, зависит, как будет позиции Китая, Индии. Это тоже очень важные моменты. Но в любом случае главный центр тяжести и главные вопросы будут решены в Европе в ближайшие дни. Вот это нужно понимать. Для Украины самое главное — это не надеяться на Трампа, а рьяно выполнять свои домашние задания, потому что меня, например, беспокоят некоторые заявления, скажем, заявления президента Зеленского о том, что в случае, если нам будет отказано в членстве в НАТО, нам нужна 1,5-миллионная армия. Но 1,5-миллионная армия — это не просто, как бы, это не результат для, или это не путь, прямой рецепт к стойкости нации. Нужна реформа армии, нужно переход на новую оргштатную структуру. Там медлят, очень сильно медленно делают это все. Дальше нужна совершенно другое администрирование оборонной промышленностью. Минное производство, его практический срыв и отказ расследовать это и игнорирование этих проблем и продолжение в том же духе в ручном режиме управлять оборонной промышленностью, это очень дает плохие результаты. Эта неделя была, кстати, ну, практически вихрем в частной оборонной промышленности. Ну, просто идет, ну, резкое восстание на фоне того, что пытается от имени или используя свое влияние некий человек по имени Александр Камышин, который сейчас уже не министр, а стратегический советник президента Зеленского, пытается объединить вокруг себя частную оборонную промышленность, подмять под себя эти объединения, очевидно, обещая лоббировать некоторые предприятия там и все такое прочее. Но это вызывает бурю, ну, я бы сказал, такого негативного, ярость даже сейчас существует в отношении государственного сектора оборонной промышленности, который, ну, просто сдерживается его работа, сдерживается его развитие из-за вот этих искусственных надстроек. Первое, из-за того, что Минстротехпром вручную управляет голосом, телефоном, управляет еще одной надстройкой, которая паразитирует, это Укроборонпром. И это негативно влияет и на развитие ракетных программ, и на ракетной программы, и на развитие боеприпасной программы, и в том числе на ситуацию по дронам. Ну, тут уже с оговоркой, что напрасно Федорова будем говорить так, от центра, будем говорить так, влияния на развитие дроновых беспилотных систем, а силы беспилотных систем как род войск внутри вооруженных сил Украины еще не превратился в этот центр, хотя, ну, там шаги сейчас делаются, опять же, мешает человеческий фактор. В данном случае вот эта внутренняя ревность, что очень видно, ревность главнокомандующего Сырского к командующему Сухаревскому.
Да? Силам беспилотных систем. Вот эти
нюансы. Давайте, домашние задания, да. это наше все.
Услышали вас, мы вот с вами говорим, да, об этом перемирии, о заморозке, возможно, о шансах. А давайте послушаем военных, как они на это все реагируют. Там небольшое обращение так к инструктору 33-й механизированной бригады. С ним пообщался мой коллега Ярослав Кречко. Давайте посмотрим, потом обсудим.
Тяжко в той час, коли бригада постійно воює. Тяжко взяти, просто в відпустку вирватися. Бо потрібно і людей навчити, і людей забезпечити, і просто кинути, поїхати їх. Немає заміни через те, що тяжка ситуація на фронті зараз. І вона все більше і більше затягується, і найбільш так стає, все гірше.
Правіше, правіше переносить. Тримуй. О, пішов.
Тяжко втрачати знайомих, дуже тяжко. Друзів багато тут загинуло. Я рахую, що ні в якому разі не можна зараз здаватися і так далі. Треба працювати краще, щоб більше жило людей, виживало.
Отлично. Добре. Тримуйте нього, старайтесь. Дивіться, ще раз пояснюю. Беремо, добре, втримуємо. Оцей люфт – це робота, на яку ви можете до більш точно.
Найбільша, напевно, цінність, коли люди, яких ти витягнув з позицій, яких вивіз, виніс, навіть те саме просте спас ногу, дзвонять або передають привіт і питають, як і що я. Це, напевно, саме таке приємне. І саме такого, що я рахую, що саме краще зробив в цій бригаді, що спас життя своєму другу, командиру взводу. Я від нього вивіз в роботі ног квадроциклом з двома поламаними ногами з такого місця, звідки думали, що вже не буде шансів виїхати. Зараз спілкуємось кожного дня. Він перевівся. Це найбільший, мабуть, показник і найбільша робота, якою я горжусь. І я рахую, що людське життя – це найважливіше. Не зброя, не озброєння, не техніка, а іменно люди, які в нас є. Бо тут люди, які сюди прийшли, якими шляхами вони сюди не попали, але те, що вони працюють, стараються і воюють, мабуть, це найважливіше.
Да, не забывать надо, что война продолжается. Валентина, с вами буквально пару минут осталось. Тем временем Россия продвигается дальше и на Донбассе, ну, особенно в Харьковской области, там возле Двуречной, возле Фиголевки села, создается новый плацдарм для того, чтобы окружать Купинск, я так понимаю, уже на правом берегу реки Оскол. Вы вообще верите в то, что как-то возможно заморозить эту линию фронта? Линия фронта проходит, ну, вот сейчас, если возьмут россияне Купинск, допустим, и объявят о создании Харьковской какой-то народной республики, так называемой, фронт проходит по Торецку, по Часовому Яру буквально. Вообще реально как-то остановить ход боевых действий? Ну, вот так вот, как думаете?
Проблема вот в чем, что они накопились, эти проблемы. Проблемы управления военного, да, проблемы насыщения высокотехнологическим вооружением, и проблемы пополнения личным составом. Да, они все наложились, и это все как бы создает вот эти новые риски. Новые риски, которые с очень большим трудом как бы преодолеваются, и преодолеваются, к сожалению, очень медленно. Я уже говорил про военное управление, да, и вот этот вот переход на другую штаб-структуру – это один из путей изменения ситуации и в том числе ускорения рекрутинга, потому что есть, ну, надежды, что именно в сильные объединения будут, ну, люди будут идти охотнее, и это будет путь к мотивации. Плюс рекрутинг. К сожалению, не используются все те возможности, которые у нас существуют. Я уже много раз говорил, это частные военные компании, и наши, и иностранные частные военные компании. Ну, то есть на это нужно тратить сейчас деньги, на то, чтобы был большой приток новой свежей силы и новых технологий. Вот это вот в этом пути к стабилизации фронта. И в то время, когда...
10 секунд у нас с вами, Валентин.
Да.
Ну, мы услышали, что внутренняя работа действительно сейчас важна, на ней тоже нужно сконцентрироваться и заниматься ею, и следить за линией фронта, и как-то пытаться стабилизировать эту линию фронта, потому что, ну, действительно, если будет какая-то стабилизация, она должна, ну,